Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 13 апреля, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым вас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии. В Ираке по меньшей мере 26 человек погибли при взрыве у шиитской мечети. В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Как заявил глава Домского комитета по законодательству Павел Крашенинников, на свободу смогут выйти около 13 тысяч человек, в частности около 3 тысяч заключенных, а также до 10 тысяч человек, которые находятся под следствием. Согласно документу, амнистия будет распространена на осужденных мужчин и женщин пенсионного возраста, на несовершеннолетних, беременных и женщин, имеющих маленьких детей. Амнистированы будут те, кто не совершил тяжких преступлений, подчеркнул депутат. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Главный обвиняемый, 24-летний Станислав Новохадский, признал вину. Имена двух других не сообщаются. Драка, в которой пострадал известный артист, произошла 1 апреля. По словам Тутова, нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью по мотивам национальной ненависти». Мосгорсуд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте ее счетов. «Открытая Россия» была основана экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Представители организации настаивают на том, что арест счетов противоречит законодательству. Адвокат «Открытой России» Борис Замай так прокомментировал решение Мосгорсуда.
«Открытая Россия попала под раздачу просто. Они с таким же успехом могли бы как угодно другую организацию, которую финансируется. Дальше они могут с таким же успехом по этой логике, вот детский дом, который Ходорковский содержал, они по этой логике могут прекратить его. У них цель одна. Ходорковский должен быть стерт с лица земли. Не было его никогда и не будет. И не было такого».
Адвокаты «Открытой России» намерены обжаловать решение Мосгорсуда. Иски будут поданы в Конституционный суд России и Европейский суд по правам человека. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалисты планируют сегодня подписать соглашение о создании коалиции демократических сил. Как сообщил представитель нашей Украины, за основу взят проект документа, предложенный пропрезидентским блоком. В случае создания коалиции, наша Украина, блок Юлии Тимошенко и социалистическая партия будут иметь парламентское большинство в Верховной Раде, 243 депутатских мандата.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, руководителя правозащитной коалиции за демократию и гражданское общество Иделя Байсалова. Байсалов был ранен на выходе из офиса. Ему сделана операция. По словам врачей, правозащитник находится в состоянии средней тяжести. Премьер-министр Киргизии Феликс Кулов считает, что на Байсалова напали по политическим причинам.
Те люди, которые это пытаются сделать, для них было главное не просто, чтобы убить, запугать. Неважно последствия. Убьет, не убьет, важно было запугать. Вот их молодцы,
сказал Феликс Кулов. Возбуждено уголовное дело. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. По данным врачей, ранены десятки людей. На прошлой неделе в Багдаде в результате взрывов, организованных смертниками у шиитской мечети, погибли 90 человек. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Ирана о его достижениях в ядерных исследованиях и сосредоточиться на поисках дипломатических путей урегулирования кризиса.
Иран настаивает на том, что у его ядерных разработок мирные цели. Если это так, они должны предоставить международному сообществу соответствующие доказательства и совместно работать над решением проблемы.
Сказал Кофи Аннан. На днях президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил, что его страна обладает технологией обогащения урана. И вот что в этой связи заявила Кондолиза Райс.
Я уверена, что Совету Безопасности нужно принять это во внимание. И когда он соберется на заседание, решится на жесткие меры. Жесткий ответ необходим, чтобы сохранить доверие мирового сообщества в этом вопросе.
Заявила госсекретарь США. Сегодня в Тегеран прибыл глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей, чтобы попытаться убедить Иран отказаться от работ по обогащению урана.
Радио «Свобода». Новости.
Романо Проди, лидер левоцентристской оппозиции, одержавший победу на парламентских выборах в Италии, считает бесполезными попытки пересмотреть результаты голосования. Пересчета голосов избирателей требует его соперник на выборах премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который до сих пор не признал поражение возглавляемого им правоцентристского блока. Проди заявил, что он уверен в своей победе, и Берлускони должен уйти. В Стамбуле открылась конференция Межпарламентского союза стран-членов Организации «Исламская конференция». С подробностями Елена Солнцева.
В конференции, организованной Национальным собранием Турции, участвуют спикеры парламентов около 50 стран, входящих в организацию «Исламская конференция». На открытии спикер турецкого парламента Бюлент Арынч обратился к странам Запада с призывом отказаться от исламофобии. Многие западные страны используют ислам совместно с понятием терроризм. Однако ислам, как любая религия, призывает к миру. Необходимо разделить понятия религии и терроризма. Недопустимо, чтобы они укоренились в сознании людей как одно целое. Исламофобия провоцирует конфликт между религиями и странами. Мы не можем не замечать этого. Конференция продлится 2 дня. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Прокуратура Москвы предъявила обвинение 3 подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, правозащитника Эдиля Байсалова. Он ранен. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва шиитской мечети.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов. И несколько слов о погоде. Сегодня в промежутке между ушедшим в Сибирь североатлантическим циклоном и приближающимся южным циклоном дождей на европейской территории России будет немного. В северо-западных областях преимущественно без осадков, температура днем плюс 5-10 градусов. А вот в центральных областях примерно до широты Москвы ожидаются дожди. Дневная температура 6-12 градусов выше нуля. В столице днем переменная облачность, на юге области во второй половине дня дождь, максимальная температура плюс 9-11 градусов, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Москве 8 часов 7 минут в эфире. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Белоруссия в обещанном центре внимания Парламентской ассамблеи Совета Европы. Возможное расширение противоракетной обороны США и реакция России. Ядерная программа Ирана и мировое сообщество. И это главная тема утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, возможно ли, по вашему мнению, остановить распространение ядерного оружия. И я вернусь к сообщению, которое не успел дочитать. Ядерное оружие и вообще все ядерное не надо было начинать. Человечество не остановил даже Чернобыль. Для меня все эти Курчатовы всегда были преступниками номер один. В 1967 году группу студентов послали работать под Семипалатинск. Там была подруга с мужем. Они не прожили и года, а диагноз – от курения. В этом все сказано, пишет наша слушательница Мария из Москвы, 65 лет. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает сегодня вопрос о ситуации в Белоруссии после президентских выборов 19 марта. Изначальное название дебатов звучало как «мошеннические выборы в Белоруссии». Потом формулировка была смягчена, но суть выводов в ПАСЕ в отношении действий режима Лукашенко от этого мягче не стала. Из Страсбурга передает корреспондент радио «Свобода» Данила Гальперович.
Дебаты о ситуации в Белоруссии после прошедших там скандальных президентских выборов изначально не планировались на весенней сессии парламентской ассамблеи. Ассамблеи Совета Европы. Но после событий в Минске в конце марта было бы странно, если бы в ПАСЕ не подняли эту тему. Группа либералов из разных стран добилась того, что белорусский вопрос был включен в повестку дня. И это было поддержано другой европейской организацией – Евросоюзом. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, находясь в Страсбурге и комментируя белорусские события, заметил, что хотел бы видеть Европу и Россию воздействующими на Минск вместе. Страны-члены Евросоюза и сама Еврокомиссия недавно ввели санкции против нынешнего режима в Белоруссии, не задевающие сам белорусский народ. Но этими санкциями дается очень четкая критическая оценка того, как этот режим себя ведет. И мы бы хотели видеть Россию здесь, на нашей стороне, вместе действовать для развития свободы и демократии во всей Европе. И предстоящее председательство России в Совете Европы – это хорошая возможность показать, что Россия тоже к этому стремится.
of the European, the Council of Europe is a great opportunity to show that commitment.
В подготовленной по белорусскому вопросу резолюции говорится, что ПАСЕ осуждает как организацию выборов в Белоруссии, так и преследование демократических сил в этой стране. В документе содержится требование к официальному Минску незамедлительно освободить всех, кто был задержан за участие в демонстрациях протеста, подтверждается ограничение на поездки в европейские страны для белорусских чиновников, а страны, входящие в Совет Европы, но не являющиеся членами Евросоюза, приглашаются к введению таких же санкций против режима Лукашенко, какие уже были введены странами ЕС. Это в первую очередь относится к России, но член российской делегации в ПАСЕ Вера Оськина считает, что Европа обижает Лукашенко незаслуженно.
Я не согласна с критикой прошедших выборов в Беларуси. Это мое личное убеждение. Народ изменить нельзя. У меня в Беларуси живет мой родной брат, с которым я очень часто разговаривала, спрашивала: «Витя, ну скажи мне, пожалуйста, как там у вас дела? Как вы собираетесь голосовать? Как люди будут голосовать?» Они говорят: «За Лукашенко. Мы не знаем других, за кого можно было бы голосовать».
Между тем, представители белорусской оппозиции приехали в Страсбург, и один из них, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Александр Добровольский, заметил в интервью «Радио Свобода», что России нужно быть осторожной в поддержке того, кого многие называют последним диктатором Европы.
Я слышал здесь представителей Российской Федерации, они сравнивали нашего лидера парламента, которому запрещен въезд в Евросоюз, и Хамас. Я думаю, что в этом может быть что-то и есть, но вопрос в том, что если они будут ставить вопрос, что в Беларуси все хорошо, то так или иначе они сами будут изолироваться от всех стран в Европе, что, наверное, для них тоже не самый лучший вариант.
Скорее всего, белорусские оппозиционеры, в отличие от белорусских официальных лиц, будут очень легко получать визы в европейские страны, а белорусские студенты, и это решение уже принято, будут легко же приниматься в европейские университеты. Данил Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
8:12 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз.
Помните, вы вначале упомянули о трех главных героях сегодняшней российской прессы. О технасилии мы поговорили. А что же с оставшимися двумя?
А с оставшимися двумя — это Общественная палата и Дмитрий Медведев. Напомню, первое — Общественная палата. Российская газета публикует на первой полосе статью «Общественник». Провели финразведку, сообщая: вчера представители Общественной палаты впервые прибыли на встречу с премьер-министром Михаилом Фродковым на Краснопресненскую набережную. Российская газета поясняет: недавно Общественная палата столкнулась с финансовой проблемой, которую и попыталась решить на встрече с премьером. Ведомости сообщают: Общественная палата выступила с первой самостоятельной законодательной идеей изъять из оборота, пока только речевого, все валюты, кроме рубля. Секретарь палаты Евгений Велихов в письме председателю Госдумы Борису Грызлову предлагает штрафовать чиновников за упоминание долларов и евро. А вот независимая газета пишет о том, что Общественная палата обзавелась собственным этическим кодексом. В распоряжении издания оказался проект правил поведения членов Общественной палаты, который завтра должен быть принят на первом пленарном заседании палаты. В частности, членам Общественной палаты запретят бить жен. Такая заглавная публикация на первой полосе независимой газеты. Теперь следующий герой — это Дмитрий Медведев. Окормление преемника. Так озаглавлена центральная первополосная публикация в независимой. Подзаголовок гласит: Дмитрий Медведев становится религиозным руководителем. Вчера стало известно о назначении первого вице-премьера Дмитрия Медведева на пост руководителя комиссии по вопросам религиозных объединений вместо министра культуры Александра Соколова. Таким образом, круг полномочий потенциального преемника президента существенно расширился. Вместо весьма символичное и другое событие вчерашнего дня. Именно Медведев публично озвучил желание государства создать механизм льготного налогообложения для благотворителей, за введение которого давно ратовали не только сами организации, но и крупные российские предприниматели. А произошло это в рамках Всероссийского форума «Общество, благотворительность и национальные проекты. Актуальный диалог». Отчеты о мероприятии на первой полосе «Известий» и издание «Газета». Открывая форум, первый вице-премьер России поддержал идею развития фондов поддержки социальных инициатив, эндаументов, и предложил подготовить законопроект, регулирующий их работу. Форум прошел в рамках национальной инициативы «2006 год благотворительности в России» и дал старт Всероссийскому фестивалю добрых дел. Производство водки и ликера водочной продукции, а также этилового спирта за первые три месяца нынешнего года сократилось в России на 40%. Эту радостную, а может быть и нерадостную вещь сообщают нам новые известия.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. Четверть девятого в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, правозащитника Эдиля Байсалова. Он ранен. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалисты, планируют подписать сегодня соглашение о создании коалиции демократических сил. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио. «Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени программа «Час прессы» оценивает шансы России на вступление в ВТО. В студии заместитель редактора отдела экономической политики газеты «Коммерсант» Максим Кваша и член российской делегации на переговорах по вступлению в ВТО, депутат Госдумы Алексей Лихачев. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода». 8 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И поподробнее о теннисных новостях, а также традиционная просьба рассказать об анонсе событий на сегодня.
Ну, начну я с женского турнира. Он проходит в Америке, в Чарльстоне. Это турнир первой категории. Правда, состав участниц там лишь ненамного сильнее, чем неделю назад в Амели-Айленд. Под первым номером посеяна бельгийка Жюстин Анен Арден, которая выиграла эти соревнования в прошлом году. Она во втором круге обыграла австрийку Сибил Баммер. Еще две россиянки пробились вчера в 1/8 финала. Светлана Кузнецова, которая ранее планировала сняться с турнира из-за травмы, все-таки вышла на корты и выиграла у американки Меган Шонесси 6-0, 6-1. Надежда Петрова, вторая ракетка соревнований, с трудом взяла верх над украинкой Аленой Бондаренко 6-1, 0-6, 6-2. На мужском турнире в Валенсии победитель 2004 года испанец Фернандо Вердаско вышел в четвертьфинал, обыграв в двух сетах итальянца Патита Старачи. В следующем круге Вердаско сыграет со своим соотечественником Гильермо Гарсией Лопесом. А единственный оставшийся в турнирной сетке россиянин Марат Сафин свой матч второго круга проведет сегодня с теннисистом из Сербии и Черногории Борисом Пашански. В Швеции в городах Ангелхольме и Хальмстаде вчера стартовал мир по хоккею среди молодежных команд. Сборная России в своем первом матче уступила команде США 2-4. В другой встрече в группе А с таким же счетом чехи выиграли у немцев. В группе Б канадцы одолели словаков 3-1, шведы обыграли норвежцев 5-2. А в Казани в первом матче финальной серии чемпионата России Акбарс с крупным счетом 6-1 одержал победу над омским «Авангардом». В среду состоялись ответные четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу, причем все они прошли в Москве и едва на одном стадионе в Лужниках, где сначала ЦСКА с крупным счетом 4-1 обыграл «Рубин» и вышел в полуфинал, так как первую встречу в гостях сыграл в ничью 1-1. И через несколько часов «Зенит» выиграл у «Торпедо» 3-2. Напомню, что в первой встрече также победу одержала команда из Санкт-Петербурга 2-0. «Локомотив» в Черкизове уступил «Спартаку» 1-2 и выбыл из розыгрыша, так как в первом матче была ничья 2-2. И, наконец, «Динамо», несмотря на победу на своем поле над «Сатурном» 3-1, также не смогло пробиться в полуфинал из-за поражения в первой игре 0-3. Полуфинальные пары составили ЦСКА «Зенит» и «Спартак» «Сатурн». В среду стал известен второй участник финала четырех баскетбольной Евролиги «УЛЕП». В третьем матче четвертьфинальной серии испанская «Тао Керамика» в гостях добилась победы над греческим «Панатинаикосом» 74-71 и выиграла серию со счетом 2-1. Напомню, что ранее путевку в финал четырех завоевал ЦСКА, выигравший два матча у турецкого «ФС» Пилсена. И еще два участника финальной стадии турнира станут известны сегодня в парах «Барселона-Реал» и «Маккаби Олимпиакос». В Казани сегодня будет сыгран второй финальный матч чемпионата России по хоккею между «Акбарсом» и «Авангардом». Продолжатся теннисные турниры в Валенсии и Хьюстоне у мужчин и женских в Чарльтоне. И чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Свой второй матч сборная России проведет с белорусской командой.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. странах Центральной Европы широко обсуждается возможность размещения на их территории элементов системы противоракетной обороны США. По мнению некоторых военных экспертов, это может создать обстановку, в которой Россия увидит угрозу интересам своей безопасности. Тему продолжит мой коллега Владимир Ведрашко.
С просьбой рассказать о том, насколько реалистична американская программа противоракетной обороны, элементы которой могут быть размещены на территории европейских государств, и в какой мере она может угрожать России, я обратился к профессору МГИМО, специалисту в области европейской безопасности Андрею Загорскому. Господин Загорский, в чешских средствах массовой информации появились публикации относительно возможных устремлений США достичь одностороннего глобального превосходства. При этом ссылка делается на статью в американском журнале Foreign Affairs, авторы которой утверждают, что США, достигнув они такого превосходства, были бы способны уничтожить большую часть России. Российских и китайских ядерных арсеналов в качестве первого превентивного удара. Насколько вообще все это актуально?
Это традиционный аргумент противников программы противоракетной обороны, в том числе противников, которые были и есть в Соединенных Штатах, которые считают, что такая программа может спровоцировать Россию и Китай в случае ее реализации. А на практике, еще раз, эта программа предназначена сугубо для уничтожения единичных ракет, которые могут быть запущены в сторону Соединенных Штатов Америки, и создавалась она со ссылкой на разработки ракетные в Северной Корее и в ряде других стран. В принципе, эта программа не нацелена на российские ракеты, а имеется в виду, прежде всего, такие регионы, как Северная Корея, Ближний Восток, Средний Восток, иранская программа ракетная и так далее, и так далее. Надо ясно представлять, те средства, о которых идет речь, сами по себе никаких ударов не наносят. Когда говорят об обезоруживающем ударе, имеется в виду, что США могли бы гипотетически нанести удар ракетными средствами по силам России и Китая, а те не смогли бы нанести ответный удар, поскольку США были прикрыты противоракетной обороной. Вот таких параметров на самую-самую предельно обозримую перспективу сегодня в этой программе не просматривается. Это действительно пока в лучшем случае защита от единичных пусков, хотя это стоит под вопросом.
Некоторые политики и эксперты считают, что тема вооружений заслуживает общественного обсуждения. Насколько, по вашему мнению, общественные дискуссии вообще способны влиять на формирование военной политики различных государств?
Дискуссия по военно-политическим вопросам и вопросам безопасности в любой стране, безусловно, важна. Хотя нужно ясно понимать, что дискуссия не обязательно означает отказ от той или иной программы. Наоборот, в ходе дискуссии может быть выявлен баланс в пользу или против той или иной программы. Безусловно, сами дискуссии могут и влияют на решения, принимаемые и в НАТО, и в США, и в отдельных странах-членах НАТО.
В России бывают дискуссии, общественные обсуждения? Как-то этот голос общественности по военным вопросам, он слышен?
Он сейчас слышен все меньше и меньше, хотя в печати такая дискуссия есть. У нас есть несколько изданий, в том числе специализирующихся по этим вопросам. Другое дело, что в силу и традиции, и сложившейся сегодня в России системы, эта дискуссия, в отличие от большинства демократических стран, не влияет на принимаемые решения, поскольку сами решения принимаются максимально замкнуто, и министерства, ведомства, которые как бы курируют отдельные вопросы, они максимально отгораживаются от независимых экспертов.
Таково мнение специалиста по проблемам сотрудничества и безопасности в Европе, профессора МГИМО Андрея Загорского.
С ним беседовал мой коллега Владимир Ведрашко. 8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Препятствует ли США вступлению России во Всемирную торговую организацию? Программист – самая привлекательная профессия в США. Почему трудно жить противником теории всемирного потепления? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После поездки в Москву лидера республиканцев в Сенате Билла Фриста вопрос вступления России во Всемирную торговую организацию вновь привлек серьезное внимание в Вашингтоне. Рассказывает Алан Давыдов.
Соединенные Штаты и Россия постепенно делают шаги навстречу друг другу, чтобы подписать соглашение, которое позволит ликвидировать одно из основных препятствий ко вступлению России во Всемирную торговую организацию. Однако время от времени российская сторона упрекает американскую в выдвижении дополнительных условий, причем не только экономического, но и политического характера. В конце марта торговый представитель Соединенных Штатов Роб Портман выразил несогласие с мнением российского президента Владимира Путина о том, что США якобы в попытке затянуть процесс вступления России в ВТО предъявляют ей все новые требования. По словам американского представителя, оставшиеся вопросы не являются новыми и обязательны для вступления в ВТО любой другой страны. Речь идет о взятии России обязательств открыть свою финансовую систему для иностранных банков, следовать стандартам безопасности продовольственных товаров, а также надежно защищать права интеллектуальной собственности. На днях группа американских сенаторов, посетив Москву, высказалась также в пользу скорейшего решения России этих проблем. Но сенаторы назвали и ряд других условий, которые связаны с развитием страхования, сельскохозяйственного машиностроения и внедрением новых технологий. Член группы, лидер республики республиканского большинства в Сенате Билл Фрист не исключил, что на этот процесс может повлиять позиция российского руководства по ряду политических и дипломатических проблем, включая иранскую ядерную программу, а также свободу прессы и общественных организаций в России. Большинство наблюдателей считают, что слова Фриста сигнализируют о непримиримой позиции некоторых американских законодателей, настаивающих на увязке вступления России в ВТО с рядом аспектов ее внешней и внутренней политики. Теоретически, американо-российская договоренность по ВТО может быть достигнута до того, как в июле в Санкт-Петербурге пройдет встреча лидеров «Большой восьмерки», на которой в роли хозяина будет выступать президент России Владимир Путин. Однако ряд американских конгрессменов не только намерены препятствовать принятию России в ВТО, но и резко возражают против участия США в Санкт-Петербургском саммите. Среди таких законодателей сенатор-республиканец Джон Маккейн. «Я считаю, что мы не должны мириться с пребыванием России в «Большой восьмерке», и советую президенту Бушу не ехать на июльский саммит. Дело не только в том, что Россия якобы передавала Саддаму сведения о нашем наступлении в Ираке, но и в том, что российское руководство осуществляет авторитарное наступление против собственного народа, поддерживает диктатора-сталиниста на выборах в Белоруссии, создает помехи Украине. Нельзя забывать и о том, что мы не ощущаем настоящего сотрудничества с нами в вопросе о ядерных амбициях Ирана. Я очень сильно разочарован в президенте Путине, и нам надо как-то реагировать. Я считаю, в такой ситуации уместно жесткость». Сенатор Маккейн намерен выдвигать свою кандидатуру в борьбе за пост президента США в 2008 году. Джордж Буш в одном из недавних интервью отверг попытки склонить его к бойкоту саммита «Большой восьмерки» в России.
О том, какие эмоции в Вашингтоне вызывают переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию, рассказывал Алан Давыдов. Россия же, согласно заявлениям ее лидеров, винит Соединенные Штаты в том, что непомерные претензии Вашингтона препятствуют вступлению Москвы в ВТО. Насколько непомерны запросы США? Вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Россия должна выполнить те же условия, которые выполняют все остальные страны. Всемирная торговая организация работает по одним правилам. В России существует проблема, она не может допустить иностранные банки. Все остальные вопросы мелкие, они легко решаются. А уступить ей в этом Соединенные Штаты и другие страны не могут тоже, в особенности Соединенные Штаты, потому что это общее правило для всех стран. Значит, возникает ситуация, при которой Россия может быть и не может быть членом Всемирной торговой организации.
Профессор, а в интересах ли США членство России в ВТО?
Разумеется, это в интересах Соединенных Штатов, потому что Россия является для них очень важной страной по всем стратегическим вопросам. И поэтому членство России в мировой организации, которая накладывает определенные правила поведения, оно благотворно для Соединенных Штатов. Но с другой стороны, действительно, Соединенные Штаты сознательно действуют, требуют России выполнения вступительных условий. Действительно, вступительные условия тяжелые, и Россия их выполнить не может, потому что действие иностранных банков на российской территории может помешать России осуществлять контроль, скажем, за обязательным поступлением валютной выручки от экспортных предприятий, на чем держится российский бюджет.
А нужно ли это членство России?
Разумеется, вступление России позволило бы ей получать импорт на более благоприятных условиях и экспортировать свои товары на более благоприятных условиях. Но в основном ведь Россия экспортирует природные ресурсы, а там ограничений не существует. Поэтому в краткосрочной перспективе преимущества для России невелики. Но в долгосрочной перспективе, естественно, России хотелось бы, если она будет экономически развиваться, быть членом этого международного клуба.
Профессор, звучит парадоксально, но из того, что вы говорите, напрашивается вопрос. Не защищают ли в этих переговорах Соединенные Штаты во многом интересы среднего россиянина?
Да, они действуют в интересах русского народа, в том смысле, что люди, покупающие импорт от этого, естественно, получат преимущество, люди, держащие деньги в банках, и кроме того, начнет происходить та экономическая реформа в сторону рыночных отношений, которую американское правительство, естественно, будет приветствовать.
Проблемы вокруг вступления России в ВТО я обсуждал с профессором экономики Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите: новая пересмотренная процедура оказания медицинской помощи при сердечных приступах, подробности выпуски новостей науки, ядерная программа Ирана и мировое сообщество – это главная тема утреннего эфира. Мы вернемся к ней через несколько минут. Сегодня в час дня после новостей в программе «С христианской точки зрения» священник Яков Кротов и историк церкви Владимир Солодовников будут говорить о вере и власти, почему и как государство и церковь вступают в союз, в чем отличие средневекового союза веры и власти от современного российского и в чем сильные и слабые места сближения иерархии светской с иерархией церковной. Передача идет в прямом эфире. Звоните, спрашивайте, слушайте, если не хотите назад в средневековье. Повтор программы «В час ночи». Слушайте «Радио Свобода». 8:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Дело возбуждено по статье «Причинение вреда здоровью по мотивам национальной ненависти». В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу смогут выйти около 13 тысяч человек. В Москве в доме на улице Совхозной милиция пресекла собрание секты свидетелей Иеговы, в котором принимали участие около 200 человек. Организаторы встречи, 20 человек, были доставлены в ОВД Люблино. В отделении их допросили, через 2 часа отпустили без объяснений. Мосгорсуд отклонил жалобу фонда «Открытой России», признав законным решение Басманного суда об аресте его счетов. Фонд был основан Михаилом Ходорковским. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявления Ирана о его достижениях в ядерных исследованиях и сосредоточиться на поисках дипломатических путей урегулирования кризиса. На днях президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил, что его страна обладает технологией обогащения урана. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Во Франции нижняя палата парламента одобрила компромиссный вариант закона о трудоустройстве молодежи. Законопроект предусматривает теперь государственное субсидирование предприятий, принимающих на работу неквалифицированных молодых сотрудников. Роман Проди, лидер левоцентристской оппозиции, одержавший победу на парламентских выборах в Италии, считает бесполезными попытки пересмотреть результаты голосования. Пересчета голосов избирателей требует его соперник на выборах, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
И несколько слов о погоде на сегодня. В столице днем переменная облачность, на юге области во второй половине дня дождь, максимальная температура плюс 9-11 градусов, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 6-8 градусов выше нуля. 8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Израиле считают, что иранская ядерная бомба, хоть и не завтра, а через несколько лет, но, несомненно, реальная угроза. Причем не только Израилю, но и всему миру, и угроза, которую надо предотвратить. Пояснение президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада о том, что работы по обогащению урана ведутся исключительно для производства ядерного топлива, в Израиле встретили традиционно скептически. Из Тель-Авива передает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израильские эксперты отмечают, что первый успех совсем не означает, что Иран тут же сможет создать достаточное количество топлива для управления реактором или материалов, необходимых для начинки ядерной боеголовки. На создание бомбы уйдут годы. И все же у руководителя военной разведки Израиля Амоса Ядлина и эти достижения Ирана вызывают серьезные опасения. В интервью газете «Гаарец» он выразил надежду, что международное сообщество не попадется на удочку Тегерана и в скором времени найдет пути, чтобы заставить Иран полностью свернуть свою ядерную программу. Ядлин считает, что ни Израиль, ни Запад не имеют полной информации о состоянии иранской ядерной программы. В Израиле особенно остро реагируют на ядерные амбиции Ирана в связи с угрожающими заявлениями иранского президента Махмуда Ахмадинеджада в адрес еврейского государства. Не так давно Ахмадинеджад заявил, что Израиль должен быть стерт с карты мира. Режим с весьма радикальной идеологией и искаженным восприятием реальности, что явствует из этого заявления, в совокупности с ядерным оружием, мне кажется, это очень опасная комбинация, с которой никто в международном сообществе мириться не станет, сказал представитель израильского МИДа Марк Регев. Однако в среду ветеран израильской политики Шимон Перес сказал в интервью радиостанции «Голос Израиля», что следует набраться терпения и оставить Америке разбираться с этим делом. По мнению Переса, Израиль не должен действовать в одиночку, как это было в 1981 году, когда его ВВС разбомбили атомный реактор в Ираке. Комментарии Шимона Переса, в общем-то, созвучны с позицией официального Иерусалима, который уже давно прилагает усилия к тому, чтобы проблема Ирана решалась на международном уровне. Иран угроза не только для Израиля. Иран – глобальная угроза. Иран, возможно, самая большая на сегодняшний день угроза всему миру, заявил посол Израиля в ООН Дан Гиллерман. Израильские СМИ сообщают со ссылкой на источники в военной разведке, что Иран все еще не имеет ядерной технологии, позволяющей создание бомбы в ближайшее время. Но он существенно приблизился к этой отметке и через 3 года, если его не остановить, может перейти эту красную черту. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
И в продолжении темы репортажа сегодня предлагается вопрос, возможно ли остановить распространение ядерного оружия. Вот как на этот вопрос отвечали жители Самары.
Думаю, что нет. Ну, с какой стати? Эмбарго, что ли? Это уже, по-моему, не актуально. Я думаю, что практически остановить будет невозможно.
По-моему, нет. Ну, потому что это, во-первых, ну, чувство силы, пусть даже нехорошей силы, но дает такую уверенность. И все будут это хотеть. Хоть этим будут сравни крупным державам. Пусть не в экономике, пусть хотя бы с этим.
Думаю, нет, потому что это естественное, как бы, самозащита всех стран. Если сделать только абсолютно полное разоружение у всех, чтобы, как бы, силы сдерживания были другие, а не ядерное оружие.
На самом деле, мне кажется, нет. Ну, потому что сейчас очень много лиц, которые в этом заинтересованы. Распространение ядерного оружия.
Нет, это невозможно, в принципе, остановить. Ну, когда идет экспансия различных народов, то каким-то странам приходится себя обезопасить. Конечно, что это может использоваться не в мирных целях, но, по сути дела, атом должен быть мирным, как говорят.
Я думаю, что нет. Надо ограждать страны от владения ядерного оружия.
Я так думаю. Конечно. А как же? Потому что страшно жить. Ядерное оружие может и пользу приносить, можно шарахнуть в Ираке. Видите, что американцы?
Ну, то же, что делают Соединенные Штаты. Я думаю, что страны с нестабильным режимом менять руководство.
Так жители Самары отвечали на вопрос, возможно ли остановить распространение ядерного оружия. Опрос на улицах Самары провел корреспондент радио «Свобода» Сергей Хазов. И вот как на этот вопрос отвечали сегодня наши слушатели. Если бы Всевышний наградил всех от мелких до крупных животных одинаковыми зубами, то на третий день животный мир прекратил бы свое существование. Нельзя всем и мелким, и крупным государствам иметь даже по одной бомбе. Должен быть в мире порядок. Уж лучше пусть у Америки и России будет что-то, но мир пусть останется целым, и пусть живут люди разных конфессий, пишет наша слушательница Людмила Степанова из Москвы. Останавливать распространение ядерного оружия, когда оно уже находится на вооружении у многих развитых и развивающихся стран мира, несколько поздно, написала наша слушательница Ольга. Мировое сообщество придумало разумную вещь – не распространять ядерное оружие. С другой стороны, Иран – ведущая держава в Азии, у них есть соблазн овладеть ядерным оружием. Чем больше будет владельцев его, тем хуже человечество. Представляете, если бомбой завладеет Бен Ладен? – спрашивает наш слушатель Сергей Иванович. Нет никого в мире, кто бы мог предотвратить дальнейшее распространение ядерной заразы мирными способами, и появление ядерного оружия в Иране неизбежно, как восход солнца, считает наш слушатель Георгий из Санкт-Петербурга. Распространение ядерного оружия становится, когда появятся признаки доверия между государствами, а пока сильные будут унифицировать жизнь слабых, те будут защищать свою самобытность всеми способами. А нам ссориться с Ираном не с руки, через 15 лет рентабельная нефть у нас закончится, будем возить ее из Ирана, пишет Дмитрий из Московской области. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Парамедики, оказывающие первую неотложную помощь при сердечных приступах, могут спасти значительно больше жизней, если будут следовать обновленной процедуре оказания помощи, в которой изменен приоритет действий. По статистике, 58% внебольничных сердечных приступов позволяют восстановить нормальное кровообращение с помощью дефибриллятора. Стандартная процедура требует сначала провести анализ работы сердца и только потом использовать дефибриллятор. Однако во многих случаях критическим фактором становится задержка в применении электрошока. Экспериментальное внедрение новой процедуры, при которой дефибриллятор применялся без предварительного анализа, показало значительное снижение смертности. Об этом говорится в статье, опубликованной в American Medical Journal. Биологи из Орегонского университета утверждают, что приблизились к решению одной из самых серьезных проблем теории эволюции – объяснению, как возникают биологические механизмы нередуцируемой сложности. Так называют органы и процессы, состоящие из тесно взаимодействующих элементов, при исключении любого из которых весь механизм полностью разрушается. Ученым удалось показать на конкретном примере, относящемся к работе почек, как при формировании нового сложного механизма неожиданно задействуются гены, которые в далеком прошлом служили для иных задач, но в ходе эволюции постепенно были заблокированы. Космический телескоп Хаббла впервые смог получить изображение диска астероида Зены, крупнейшего известного объекта пояса Койпера. Его официальное обозначение 2003-UB-313. До сих пор размер Зены определялся по ее блеску. При этом делались относительно произвольные предположения о том, насколько светлой или темной является поверхность объекта. Новые наблюдения показали, что Зена, как и предполагалось, превосходит по размеру Плутон, но не так значительно, как ожидали астрономы, всего на 20-30%. Это говорит о том, что отражающая способность поверхности Зены сравнима со свежевыпавшим снегом. Потребители далеко не всегда стремятся покупать товары, которые рекламируются как лучшие по тем или иным характеристикам. Группа американских исследователей-маркетологов опубликовала статью, в которой отмечает, что заметное число покупателей оценивает не столько выгоды от приобретения лучшего изделия, сколько возможные потери от приобретения лишних возможностей или качества. Для таких потребителей лучшей рекомендацией является утверждение, что товар отвечает некоему принятому на рынке уровню качества, но не превосходит его.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз.
Валерия успела шепнуть мне, что этот выпуск будет практически целиком посвящен автомобильной тематике.
Совершенно верно. Редакционная статья в газете «Ведомости» сегодня озаглавлена «Жезл ужаса». Российские автолюбители в ближайшее время могут столкнуться с дополнительными проверками на дорогах, пишет издание. Право останавливать автомобили получат сотрудники новой структуры «Дорожной милиции». О планах ее создания рассказал вчера замминистра внутренних дел Александр Чекалин. По его словам, мобильные милицейские группы из 5-6 сотрудников, уполномоченный угрозыск, дознаватель, эксперт-криминалист и 2-3 бойца ОМОНа будут контролировать обстановку на главных автотрассах. Зачем на дорогах, где и так не покладая жезла, трудятся более 80 тысяч работников дорожно-патрульной службы, дополнительные сотрудники? По словам замминистра, цель их работы – борьба с возросшим количеством подстав, краш и разбоев на автострадах. Проект создания новой службы, численность которой пока не определена, уже разрабатывается в МВД. На первый взгляд, создание службы быстрого реагирования можно приветствовать. Сотрудники ДПС, как правило, заняты контролем, а чаще его имитацией за безопасностью движения. Поэтому их помощь жертвам преступлений нередко запаздывает. Барсеточники и грабители успевают скрыться до приезда стражей порядка. Возможно, МВД решило использовать для борьбы с дорожной преступностью международный опыт. Однако, как опасаются ведомости, будущие мобильные патрули станут еще одной службой в рамках МВД, увеличив численность органов. Похожая ситуация наблюдалась в 2003 году, когда была создана Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, работающая параллельно с антинаркотическими подразделениями МВД, что ненамного приблизило победу над наркодилерами. Нередко две службы не координируют свою деятельность. Свежий пример – перестрелка на прошлой неделе в Нижнем Новгороде, в которой приняли участие сотрудники местного УБОПа и наркополицейские. Один человек погиб, другой был тяжело ранен. Впрочем, рядовых водителей сейчас будет волновать в основном финансовый вопрос. Присутствие на дороге сразу двух структур, ДПС и дорожной милиции, может увеличить объем взяток. А может и уменьшить, если они будут внимательно следить друг за другом. Пока, по оценкам фонда Индем, объем взяток на дорогах сокращается. С 368 миллионов долларов до 183 за 4 года. Автомобильную тему продолжает «Новая газета». В столице началась операция по выявлению грязных автомобилей. Инициатива принадлежала не ГИБДД. Бороться с нечистыми придумали чиновники Департамента транспорта правительства Москвы. Всего за 3 дня город действительно стал чище. «Новая газета» решила выяснить, сколько приносит гаишникам операции чистый автомобиль. Оказалось, нисколько. Возможно, инспекторам просто надоели грязные машины, предполагает «Новая газета». Не исключая, впрочем, и что немалую роль в стараниях инспекторов играет размер штрафа. Еще ни один автомобилист не пожаловался на то, что у него вымогали взятку. Гаишники попросту не заинтересованы в 50-рублевых чаевых, поэтому добросовестно выписывают квитанции. «Последний звонок» — это центральная первополосная публикация в «Новых известиях». Ежегодно на дорогах столицы гибнут в общей сложности учащиеся целого класса и травмируются школы в полном составе. С 1 по 11 класс, сообщает издание. Причем количество попавших под машину детей постоянно растет. Этой теме были посвящены проведенные на днях переговоры между ГИБДД и столичным департаментом образования. Чиновники договорились, что теперь автоинспекторы будут обучать правилам дорожного движения учителей, а те, в свою очередь, станут передавать свои знания ученикам.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня в течение утренней программы нас знакомила Валерия Шабаева. 8:45 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Прокуратура Москвы предъявила обвинение 3 подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, правозащитника Идиля Байсалова. Он ранен. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает «Экономический обзор».
Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» достигли соглашения об объединении бизнеса. Единую торговую сеть возглавит представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером будет «Альфа-Групп», нынешний владелец «Перекрестка». В случае завершения сделки новая компания по объемам годовой выручки станет крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке, обойдя нынешнего лидера «Магнит», сеть так называемых магазинов «У дома», основанной в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» вместе взятых примерно 900 магазинов, тогда как в «Магните» 1500. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий компаниям и предприятиям сокращать платежи в виде налога на прибыль за счет исключения из общей налогооблагаемой суммы расходов на выкуп земельных участков. Речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены принадлежащие компании или предприятию здания и другие сооружения. Объем российского экспорта увеличился в прошлом году на 34%, примерно до $245 миллиардов, за счет чего Россия в рейтинге крупнейших мировых экспортеров переместилась с 15-го места на 13-е. По данным Всемирной торговой организации, доля России в общем объеме мирового экспорта составила 2,4%. Крупнейшим в мире экспортером товаров в прошлом году осталась Германия – более $970 миллиардов. За ней в первой тройке – Соединенные Штаты и Китай, объемы экспортных поставок которых составили $905 и $762 миллиарда, соответственно. Государственные научные учреждения России к будущему году получат право самостоятельно продавать свои разработки, что позволит им привлекать инвестиции, сообщил представитель Министерства образования и науки России Александр Халунов. Сейчас, по его словам, эти учреждения не могут на законных основаниях свободно распоряжаться созданной ими интеллектуальной собственностью. По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в России из 400 тысяч запатентованных изобретений, лишь 13 тысяч используются в экономике.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напоминаю, официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 27 рублей 66 копеек за доллар США и 33 рубля 61 копейку за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 21 цент. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
90-летию убийства императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года. У микрофона Федор Вишняков.
90 лет тому назад, 1 марта по старому стилю, 1881 года, в Петербурге взрывом бомбы был убит император Александр II. Убийство было проведено революционной организацией «Народная воля». Многие поколения русских людей с тех пор восхищались и восхищаются храбростью народовольцев. Но необходимо отвлечься от романтического ореола, который окружает первомартовцев. Александр II назывался в народе царем-освободителем. Ведь освобождение крестьян – это было началом так называемой эпохи великих реформ. Россия шла в сторону буржуазной демократии. И именно это вызвало бешеную ненависть революционной разночинной интеллигенции к императору Александру II. Народная воля провела 8 попыток убить царя. После 7-й действительно воцарилась паника в правительственных кругах. Была создана Верховная исполнительная комиссия во главе с министром внутренних дел графом Ларисом Меликовым. Ларис Меликов в январе 81 года представил на рассмотрение государя проект так называемой Конституции. Нет сомнения, что дальнейшее развитие привело бы к настоящей Конституции. 1 марта 81 года утром Александр II принял Лариса Меликова и подписал официальное сообщение о реформах для одобрения Совета министров. После этого он выехал на осмотр войск. Террористы ждали его. Первая бомба не убила царя. Второй, он был смертельно ранен. Воцарился Александр III. И в апреле был издан царский манифест, где было ясно сказано, что ни о каких реформах не может быть и речи. Обычно принято считать, что народная воля потерпела поражение. С этим нельзя согласиться. Народная воля достигла своей цели. Она пожертвовала собой, но дело ее восторжествовало. Конституционное буржуазное развитие России было приостановлено. Оно возобновилось лишь 25 лет спустя, после революции 5-го года. Но тогда уже было поздно. Оставалось меньше 10 лет до войны. Царская власть рухнула, и к власти пришли большевики, наследники народной воли.
Убийство императора Александра II. Радио «Свобода». 13 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8 часов 52 минуты в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему трудно жить ученым, сомневающимся в рукотворных причинах всемирного потепления. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Цивилизованность и преуспевание – лучшие преграды на пути пандемии птичьего гриппа. Не случайно первое появление вируса в Европе не вызвало больших последствий, чем понятный испуг. Вывод – Соединенным Штатам не стоит испытывать чрезмерного беспокойства по поводу возможного распространения вируса в США. С таким комментарием выступил в среду глава Национального института здоровья Энтони Фаучи. Наблюдение за распространением вируса будет столь интенсивным, что нам вряд ли придется пережить то, через что проходят страны от Нигерии до Индонезии, заявил главный эпидемиолог страны. США должно помочь то, что домашняя птица в стране находится на дистанции от населения и от дикой птицы, а государство готово компенсировать фермерам любые потери от профилактического уничтожения птицы. Помимо этого, по словам уважаемого американского эксперта, птичий вирус все еще не подает признаков мутации, которая может сделать его чрезвычайно опасным для людей. Возможно, что в программном коде вируса исключена такая мутация. Тем не менее, теоретическая опасность пандемии гриппа остается, и к ней нужно быть готовыми, предостерег главный эпидемиолог США. Программист – самая предпочтительная профессия в Соединенных Штатах, по крайней мере, по мнению 26 тысяч опрошенных журналом Money.
При довольно высоком среднем заработке, 80 с половиной тысяч долларов в год, программист может рассчитывать на хороший профессиональный рост, ему предоставлена возможность для творчества и относительной свободы на работе. Вторая по привлекательности должность университетского преподавателя и администратора. Высшая школа предоставляет работникам хорошие заработки, не по-американски короткий рабочий день, 30 часов в неделю и месяц отпуска. Третьей из наиболее желанных стала профессия дантиста, по-видимому, потому что она предлагает наиболее короткий путь к почти гарантированному преуспеванию, хотя стоматологи жалуются на занятость. У них самые короткие среди популярных профессий отпуск – всего 2 недели. Защита теории об отсутствии связи между всемирным потеплением и человеческой деятельностью стала профессионально опасным занятием, предупреждает известный американский ученый. Государственное финансирование щедро поддерживает апологетов теории рукотворного потепления. Скептики же подвергаются остракизму, а человечество получает одностороннюю картину сложного явления, рассказывает Ян Рунов.
Физик атмосферы профессор Массачусетского технологического института Ричард Линдзен опубликовал в газете Wall Street Journal статью, в которой описал внутреннюю борьбу между учеными, сторонниками и противниками теории вины человека в глобальном потеплении. Автор пишет, что подоплека борьбы не столько научная, сколько финансовая, ибо речь идет о государственных и частных грантах на научные исследования. Сейчас львиная доля выделяется так называемым паникерам, утверждающим, что растущая активность ураганов – прямое следствие непомерного потребления человечеством нефти, угля, газа, бензина и фреона. Одновременно с захватом большей части федерального финансирования ученые-паникеры, как их называет профессор Линдзен, освистывают оппонентов и затыкают им рот. Не преувеличивает ли профессор? Вот мнение президента Арлингтонской организации «Проект исследования политики в области науки и окружающей среды» Фреда Зингера. Я полностью согласен с тем, что сказал профессор Линдзен. Я за то, чтобы государство выделяло средства на научные изыскания, но здесь должен быть соблюден баланс между сторонниками разных теорий. И объем средств должен быть в пределах разумного. Теперь картина иная. Если 15 лет назад на климатические исследования правительство выделяло несколько сот миллионов долларов, то сейчас около 2 миллиардов, большая часть из которых расходуется на доказательство причастности человека к потеплению климата. Но ведь мы до сих пор не знаем, почему происходит потепление. Изменения климата цикличны. На нашей планете в разные времена становилось то теплее, то холоднее. В последние 25 лет происходит довольно заметное потепление. Но нет явных доказательств, что это результат человеческой активности. Потепление отчасти или полностью может быть вызвано естественными причинами. И Фред Зингер, президент Арлингтонской организации «Проект исследования политики в области науки и окружающей среды», и профессор Ричард Линдзен не считают, что темпы потепления, наблюдаемые сегодня, ведут мир к катастрофе, как не считают, что снижение потребления нефти, газа и угля обязательно замедлит процесс потепления. Эту точку зрения разделяют многие американские ученые, но сейчас они, по мнению профессора Линдзена, предпочитают отмалчиваться, не желая подвергнуться остракизму со стороны более агрессивных коллег. Но такое происходит не только в Соединенных Штатах. Замечает автор статьи в газете Wall Street Journal.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Интересно, что ученые Университета Восточной Англии и Великобритании только что сообщили о том, что с 1998 года по 2005 год средняя температура на Земле не поднималась. Ради баланса завершим рубрику «Сегодня в Америке» апокалиптическим сочинением Марты Вилли «Всемирное потепление».
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Олег Львов, ведущий Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Главная тема часа наших коллег – «Что дает человечеству исследования в Антарктиде?» Гость в студии – начальник российской антарктической экспедиции Владимир Лукин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания, удачного вам дня! Смотри.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».